новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сорок лет с момента выхода первого номера бюллетеня «Хроника текущих событий». МИД Грузии утверждает, что российские военные вошли на территорию Абхазии. В Турции началась борьба со свининой. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. 30 апреля исполнилось 40 лет со дня появления в СССР первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Сегодня в Москве в здании общества «Мемориал» проходит памятный вечер, где собрались все, кто остался и кто участвовал в подготовке и выпуске этого бюллетеня. На мероприятии находится и мой коллега Олег Кусов, сейчас он с нами на связи. Олег, здравствуйте и расскажите, что сейчас происходит и с кем вам удалось побеседовать.
Добрый вечер, Александр. Да, я нахожусь в здании общества «Мемориал». Мероприятие, посвященное юбилею выхода «Хроники текущих событий», начинается буквально с минуты на минуту. Я уже видел в зале многих известных российских правозащитников, Людмилу Михайлову Алексееву, Сергея Адамовича Ковалева, сотрудники общества «Мемориал». И сейчас это как раз мероприятие готовится. А рядом со мной находится глава правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский, которого я хочу привлечь к нашей беседе. И адресуем вопрос. Арсений Борисович, какую роль сыграли хроники текущих событий в правозащитном движении России и Советского Союза?
Хроника, первый номер, который вышел ровно 40 лет назад, на титуле стоит дата 30 апреля 1968 года, выходила в течение 15 лет. И за 15 лет было подготовлено 65 выпусков, а 64 из них широко были распространены. В 1965-м был арестован вместе с последним из составителей, только недавно стал нам известным. Это было первое и единственное тогда в СССР неподцензурное информационное издание. Полный источник информации о преследовании граждан по политическим мотивам. В СССР существовали самые разные движения. Мы многонациональная была страна, и существовали национальные движения в балтийских странах, каждый из них свое, в Украине, в Средней Азии, в Закавказье. Но кроме национальных движений больших, и которые тоже душили со всей возможной жестокостью власти, существовали религиозные движения, которые также душились. Существовали движения за иммиграцию, существовало множество разных групп, которые отстаивали интересы свои. Так вот, объединяющим звеном для всех этих групп стала хроника текущих событий. Принципом ее были полнота информации, объективность, достоверность и отсутствие оценочной составляющей. Получилось так, множество движений, а в центре небольшое, сравнительно небольшое правозащитное движение, но которая благодаря информационной точности сумела их все объединить. И сегодня мы нуждаемся в таком издании.
Александр, Арсений Борисович Рогинский, глава правления общества «Мемориал».
Я хотел бы задать Арсению еще один вопрос. Вот сегодня, в этот день, несмотря на то, что вы в подготовке, в издании этого правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий» участвовало много людей, кого бы он хотел вспомнить поименно из тех, кто, ну, может быть, внес наиболее ценный вклад? Могли бы, если бы, вы могли бы дать ему еще раз телефон?
Я у телефона. Вы знаете, в хронике принципиально равны были все. Те, кто передавал информацию разово или систематически, те, кто ее перепечатывал, те, кто потом ее обрабатывал и соединял в единое издание. Из тех людей, которые в самом центре, в самой сердцевине хроники были, нельзя не вспомнить Наталью Евгеньевну Горбаневскую, основателя хроники, и она сегодня здесь, в этом зале. Нельзя не вспомнить покойных Илью Габая, Анатолия Капсона, Петра Итира, Кранида Любарского, Ирину Итир, Татьяну Михайловну Великанову и целый ряд других, они уже покойные, но в этом зале сегодня, я надеюсь, будут и Сергей Адамович Ковалев, и Юрий Шиханович, те, которые возглавляли, там не было формальной редакции, которые тянули на себе вот это, значит, объединительное бремя, когда вот эти много листочки, часть которых пришла из лагерей, а часть которых пришла из регионов, а часть которых устно от человека к человеку объединяли в единое целое. Этим людям всем и многим другим, таким как Людмила Кардасевич, Нина Лисовская, или присутствующий также сегодня Леонид Вуль, Борис Смушкевич и Елена Сморгунова, мы обязаны тем, более всего тем, что вот хроника была.
Арсений, скажите, а вот сегодня, 40 лет спустя, со дня выхода первого номера, вот в том зале, где вы собрались, о чем в первую очередь, на ваш взгляд, нужно было бы сказать и поговорить вам между собой?
Ну, конечно, нам казалось, что дни таких изданий, как «Хроника», дни, которые системно и правдиво, а это очень трудно было в тех вот условиях, проверять информацию, но всегда старались, когда можно ее проверять, информация в хронике удивительно проверена. Казалось бы, что сегодня такому изданию уже не должно быть мест. Вроде бы, как мы существуем с вами в некоторых условиях свободы и так далее. Однако, вот у нас, собравшихся здесь, ощущение, что нужно такое издание и сегодня. Потому что не так и не в таких формах, гораздо более изощренно, но все равно власть абсолютно пренебрегает правами личности. Все так же не работает или квази-работает судебная система, все так же сильна и мощна бюрократия, которая делает все, что хочет. Поэтому и сегодня мы имеем дело бесконечными нарушениями прав человека. И вот эта огромная сеть, которая покрывала собой всю страну, сеть хроники, по сути дела, это мечта, которая, может быть, и станет явью, а может быть, и не станет явью, может быть, в ней действительно не будет нужды, мало ли как время еще раз переменится. Эта сеть по-прежнему актуальна. И эта работа над правдивой информацией, работа над правдивостью, взвешенностью и объективностью, так сказать, информации и тем, как она подается в прессе, актуальность этой работы абсолютно не исчезла. Борьба. Вот на каждом номере хроники было написано «Год прав человека в Советском Союзе». Так вот, я надеюсь, что вот год прав человека в Советском Союзе продолжится.
Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был Арсений Рогинский, общество «Мемориал». Мы беседовали о 40-летии со дня появления в СССР первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии утверждает, что российские военные и бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли в Абхазию. Во вторник Минобороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет 15 новых постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Евросоюз критикует это решение Москвы. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». В Багдаде в результате нападений погибли двое военнослужащих американской армии. Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Огонь пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», напомню, в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем, в первую очередь, расширение военного присутствия России в Абхазии, а также Сербия начала процесс вступления в ЕС и И такая тема. Компания Shell прогнозирует развитие энергетики в мире на ближайшие 20 лет. Время и мир повторяется на волнах Радио Свобода традиционно на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Саша.
Ну, начнем с тем, которые мы называем по традиции российскими, международных тем или с внутриамериканских. Вам решать, вам слово.
Давайте с российских. «Вашингтон Таймс» называет поведение России в вопросах о мятежных грузинских автономиях ни много ни мало хулиганским. В начале апреля на саммите НАТО в Бухаресте США настоятельно потребовали представить Грузии и Украине план действий по вступлению в НАТО с перспективой присоединения к альянсу в будущем. К сожалению, из-за российского лобби европейцы не одобрили идею предоставления плана действий к Украине и Грузии. Выпущенное по итогам саммита коммюнике обещает, что действия в этом направлении будут предприняты в ближайшем будущем, другими словами, когда-нибудь. Российское хулиганство в данном случае сработало. Но это еще не конец истории. России удалось приплести к будущему Грузии вопрос о статусе Косово. В случае с Косово на карту было поставлено слишком многое, чтобы Европа и США позволили доносящимся из России угрозам помешать им признать его независимость. Почти 10 лет безнадежных попыток разрешить балканский конфликт заставили международное сообщество поддержать Косово в надежде, что это даст хоть какой-то импульс к восстановлению и экономическому развитию данного региона. На прошлой неделе очередной шаг сделала Россия, и он оказался более приемлемым, чем можно было ожидать. Было объявлено об открытии российских консульств в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, всем этническим русским были предложены российские паспорта, которые позволят им пересекать границу без оформления визы. Эта страна, имеется в виду Россия, должна получить ясный и твердый ответ на свои маневры, прежде всего в том, что касается ее основного аргумента. США и Европе следует разъяснить российскому правительству, что проблема Косово не имеет ничего общего с ситуацией в грузинских русскоязычных анклавах. Грузия никогда не пыталась проводить в отношении проживающих на ее территории меньшинств этнические чистки и никогда не подвергала представителей этих меньшинств массовым убийствам, в отличие от Сербии, которая пыталась проводить именно такую политику в отношении неалбанского населения Косово. Во-вторых, НАТО следует как можно быстрее вернуться к вопросу о предоставлении плана действий Украине и Грузии и пересмотреть принятое в Бухаресте решение. Прогибаться под Россию было изначально неправильно, так что у стран НАТО есть все основания дать отпор, тем более в такой взвешенной и обдуманной форме.
Андрей, следующая ваша тема связана как-то также с Россией или нет?
Да, и следующая тема с Россией, хотя немножко, кажется, повеселее сюжет.
Что вы имеете в виду?
Редакционная статья в Wall Street Journal озаглавлена таким образом: «Спасибо, нет». Кремль все-таки не в состоянии скупить всех отставных европейских лидеров. Так Роман Апроди отказался жить по соседству с Герхардом Шрёдером в Москве. Владимир Путин лично пытался сосватать покидающего свой пост итальянского премьер-министра на пост председателя комитета акционеров новой компании «Южный поток», которая занимается строительством газпромовского трубопровода из России в Европу. Представитель Проди сказал, что тот польщен этим предложением, но принять его не может. У бывшего канцлера Германии таких сомнений в своей правоте не возникало. Шрёдер сразу ухватил за предложение Путина возглавить российско-германский консорциум, занимающийся прокладкой нового трубопровода по дну Балтийского моря. Большая часть акций этого концерна принадлежит «Газпрому». Будучи премьер-министром Италии, Проди провел 20 трудных месяцев, возглавляя расколотую на фракции коалицию. В этом месяце в результате досрочных выборов к власти вернулись правые центристы. Проди, по его словам, уходит из политики навсегда, делая это с достоинством и будучи недосягаемым для кремлевского кошелька.
Какое издание?
Это Wall Street Journal, редакционная статья.
Ну и напоследок, Андрей, давайте что-нибудь еще. Причем вы часто находите забавные, очень и очень интересные материалы, не политические совершенно. Угадал сейчас или нет?
Да, угадали, хотя сложно сказать, забавный или грустный этот материал. Washington Post пишет о том, что 29 апреля в возрасте 102 лет в городе Бург возле швейцарского Базеля скончался химик Альберт Хоффман, некогда случайно открывший ЛСД. Печально известный галлюциноген, созданный им в 1000 1938 году ученый считал своим трудным ребенком. В своей книге Хоффман в 1980 году писал, что ЛСД принес ему то же наслаждение и удовлетворение, какое принесло бы любому химику-фармацевту известие о том, что открытое им или ею вещество способно стать ценным лекарством. Однако ученого, как он утверждал, все более раздражала мания, которая стала захлестывать западный мир, особенно Соединенные Штаты в конце 50-х прошлого века. Употребление ЛСД в качестве наркотика все больше распространялось и вызвало всплеск числа несчастных случаев, связанных с неосторожным употреблением этого вещества без надзора врачей.
Ну, вы правы, материал для кого забавный, а для кого очень-очень печальный. Андрей, спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми свежими материалами в американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к накалившимся российско-грузинским отношениям. Еще раз скажу, МИД Грузии заявил, что российские военные и тяжелая бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли на территорию Абхазии, то есть на территорию Грузии. Как заявляют в Москве, все это связано с возможной военной операцией в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси. А МИД Грузии называет решение российских властей актом военной агрессии и обвиняет Москву в дестабилизации обстановки в регионе. Эта ситуация сегодня обсуждается и на заседании Совета НАТО-Россия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти не скрывают, что в ходе противостояния с Россией надеются в основном на поддержку Запада. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Люксембурге после переговоров по проблематике отношений России и ЕС, что Грузии в первую очередь придется искать общий язык с абхазами и осетинами.
Мы приводим многочисленные факты, которые по нашей оценке говорят о том, что грузинское планы силового решения проблемы Абхазии, да и проблемы Южной Осетии. Мы хотим нормальных отношений. Грузинскому руководству нужно научиться разговаривать с абхазами, осетинами, с другими меньшинствами на своей территории. Не великодержавным, а равноправным языком.
Подчеркнул глава российской дипломатии. Президент Саакашвили почти сразу же ответил на это заявление. Выступив по всем каналам грузинского телевидения, он дал понять, что не намерен начинать войну в Абхазии или в Южной Осетии. Более того, предлагает абхазам и осетинам вместе бороться против неназванной им страны, которая, по словам Михаила Саакашвили, олицетворяет злую и разнузданную силу. Мы не хотим войны. Уверен, войны не хотите и вы. Наш план действий не война, а создание новых рабочих мест. Наш непоколебимый курс не разрушение враждой, а строительство с любовью. Сегодня одна большая, злая и разнузданная сила дает себе право принимать решения за вас. Она хочет сделать выбор вместо вас и постоянно держать нас всех в режиме конфликта. Президент Грузии вновь повторил свое предложение об определении статуса Абхазии и Южной Осетии в рамках Федеративной Грузии, обещав бывшим автономиям посты вице-президентов Грузии с правом вето на любые важные решения. Михаил Саакашвили ни разу не упомянул о планах вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Формально Грузия имеет право требовать вывода российских голубых касок, согласно ранее подписанным договоренностям. Более того, в грузинском парламенте даже всерьез обсуждается возможность их замены на силы быстрого реагирования Европейского Союза, как заявил недавно влиятельный депутат от правящей партии Шота Малашхи. Однако, по всеобщему мнению наблюдателей, высшее грузинское руководство пока, по всей видимости, осознает опасность радикальных шагов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди российская тема, которую условно можно назвать региональной. В Казани Новосавиновский районный суд решил выплатить отцу погибшего солдата срочной службы 100 тысяч рублей. Раиль Бикмухаметов покончил с собой, не выдержав побоев и издевательств со стороны сослуживцев. Родители Бикмухаметова намерены протестовать судебное решение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
29 апреля Новосавиновский районный суд Казани постановил выплатить отцу погибшего солдата Раиля Бикмухаметова 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. 19-летний солдат из Татарстана проходил срочную службу на Сахалине. В конце 2006 года его родителям, которые живут в Чистополе, небольшом городке на Каме, сообщили о гибели сына. рассказывает Игорь Шолохов, руководитель Казанского правозащитного центра.
Сын приехал в цинковом гробу из Южно-Сахалинска, и родители понимали, что что-то тут не то. Значит, что он просто так не мог сам на себя руки наложить, чтобы без причин он повесился. То есть он как бы не тот был человек. У них стойко было убеждение, что в этой части воинской происходили какие-то вещи, которые, так сказать, побудили его именно наложить на себя руки.
Раиля Бекмухаметова нашли повешенным за пределами части. Как выяснилось, парень покончил с собой, не выдержав побои и издевательства со стороны сослуживцев.
Мы нашли адвоката в Южно-Сахалинске. Он представлял интересы родителей Раиля в уголовном процессе. То есть он принимал участие в следствии и принимал участие в суде в уголовном. И, значит, все дошло до того, что были признаны виновными два сослуживца Раиля. Это сержант Чернаков и ефрейтор Гунь.
Летом 2007 года виновных смерти Бекмухаметова приговорили к 4 и 3 годам лишения свободы. Когда приговор суда вступил в силу и был утвержден судом Дальневосточного военного округа, правозащитники составили и направили в суд гражданский иск от имени мамы Раиля Бекмухаметова.
Первый иск был от имени мамы Раиля Федени Галимуловны. Был иск заявлен на 1,5 миллиона рублей, но было удовлетворено только 125 тысяч.
Сначала просто мы решили подать исковое заявление от имени матери, а затем, ввиду того, что сумма компенсации была, ну, по сути, ничтожна, 125 тысяч рублей, на наш взгляд, это минимум того, что могло дать государство, поэтому мы решили подать иск и от имени отца тоже.
По словам специалиста Казанского правозащитного центра Булата Мухамеджанова, был составлен гражданский иск уже от имени отца погибшего солдата, в этот раз на сумму 500 тысяч рублей.
Мы его направили в Новосоветский суд в Казани, который 29 апреля 2008 года удовлетворил его лишь частично. То есть он обязал взыскать с Министерства финансов России 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
500 тысяч рублей – это та сумма, которую российские суды обычно присуждают в такого рода делах каждому из родителей. Но суд Новосавиновского района Казани, по словам руководителя правозащитного центра Игоря Шолохова, принял иное решение.
Ну, наша татарстанская судебная практика, если так ее можно назвать, она как бы не в рамках российской. То есть мы за пределами нашего общероссийского какого-то поля получились. То есть в России это 500, у нас это 150, 125, 100 тысяч, вот таким вот образом.
Ни родители Раиля Бекмухаметова, ни правозащитники таким решением суда недовольны. Отец погибшего солдата, Рамиль Бекмухаметов, считает назначенную сумму компенсации обидной.
У этого судьи или детей нет, или этот судья не знает, что такое горе в семье. Когда я потерял половину здоровья, и сейчас не выздоровел еще. И 100 тысяч за жизнь здорового молодца, это ни в какие рамки не влезает.
Правозащитники намерены такое решение Новосавиновского райсуда обжаловать. Но, как признает Игорь Шолохов, шансов добиться увеличения суммы компенсации у них немного.
Мы будем обжаловать Верховный суд, и мы будем аргументировать, почему мы считаем, что эта сумма неадекватная тем нравственным страданиям, которые были причинены в связи с гибелью сына. Но я думаю, что у нас перспектив очень мало.
Сейчас юристы Казанского правозащитного центра заканчивают подготовку документов для апелляции. Родители погибшего солдата все же верят в справедливое решение Верховного суда. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и еще раз отмечу для всех слушателей, в 9 вечера по московскому времени в нашем эфире сегодня европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – юбилей Карлова университета в Праге, 660 лет, и история Сицилии 19 века в итальянском фильме «Вице-короли». А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии утверждает, что российские военные и бронетехника пересекли границу на реке Псову и вошли в Абхазию. Во вторник Минобороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет 15 новых постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявили в Москве, это связано с возможной военной операцией в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси. Евросоюз критикует это решение Москвы, как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана. Такой шаг не снизит напряженность в грузино-российских отношениях. В Подмосковье убиты 3 граждан Узбекистана. Следователи рассматривают все версии убийств, в том числе и на национальной почве. На Украине сегодня день траура по жертвам 2 катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». В Багдаде в результате нападений погибли 2 военнослужащих США, заявило сегодня американское командование. президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Согласно документу, к каждой 1000 рублей, вложенных будущим пенсионерам, государство добавит свою 1000, но не более 12 тысяч на человека в год. Огонь Пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Накануне там были задержаны 7 активистов, которые намеревались во время эстафеты протестовать против политики властей КНР в Тибете. В китайской провинции Цинхай в перестрелке с полицией убит активист радикальной тибетской оппозиции. В перестрелке застрелен также и китайский полицейский. Парламент Турции одобрил поправки, смягчающие закон об оскорблении турецкой нации, которые раньше часто использовались для преследования критически настроенных интеллектуалов. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна московская новость. Театральные деятели вновь поднялись на защиту дома актера. Росимущество и Россвязь Охранкультура не намерены отказываться от претензий на здание дома по улице Арбат, 35. Только что на месте событий побывала моя коллега Марина Тимашева.
Немного предыстории. Здание на Арбате отписано в аренду дома актера до 2049 года. Однако распоряжением Росимущества несколько месяцев назад оно было передано в оперативное управление Россвязь Охранкультуре. Театральные деятели провели несколько собраний, напоминавших митинги, а юристы подали в суд заявление о признании решения Росимущества незаконным. В начале апреля внушительная делегация дома актера была приглашена на прием к министру экономического развития Российской Федерации госпоже Набиуллиной, рассказывает Маргарита Эскина.
Через некоторое время после этого работники Минэкономразвития сообщили, что есть решение Набиуллиной о том, что дом будет передан в казну государства, затем, что предложено Назарову аннулировать распоряжение о передаче дома в оперативное управление Россвязь Охранкультуры и подыскать новое помещение для Россвязь Охранкультуры.
Но 29 апреля в суде выяснилось, что Росимущество и Росохранкультура отступать не намерены. Слово юристу дома актера Валерию Плотникову.
Поручение министра экономического развития и торговли Набиуллиной, подчиненному ей руководителю Росимущества Назарову, предписывало в недельный срок отменить распоряжение, о котором мы оспариваем в судебном порядке, вернуть здание в казну. Однако в суде представителями Росимущества было заявлено о том, что распоряжение это не отменено, более того, не будет отменено.
Коллегу поддерживает юрист дома актера Александр Калинин.
Впервые за все время участия в судах довелось наконец услышать ненормативное заявление представителя Россвязь Охранкультуры, некто господин Мочонов. Так вот он заявил, что имуществом в Российской Федерации вообще-то занимается только и исключительно Росимущество. Я до сих пор думал, что права собственника в Российской Федерации принадлежат государству.
В защиту дома актера вообще-то уже высказались Дмитрий Медведев, Виктор Зубков, Сергей Миронов, министр культуры Александр Соколов, госпожа Набиуллина и даже патриарх всея Руси, а ВОЗ и ныне там. Интересная ситуация. Ни до общественного мнения, ни до мнения руководства страны чиновникам дела нет. Об этом говорит, видимо, и Владимир Этуш.
Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Я не понимаю той атмосферы, которая существует сейчас в нашей стране и, в частности, по этому вопросу. Где мы живем, скажите мне, кто нами руководит? Как нам ориентироваться в этом хаосе, который происходит в нашей стране?
Своего друга и коллегу поддерживает народная артистка Вера Васильева.
Стыдно, когда ничего не делается, говорится, и на это плюют. Мы не можем поверить, чтобы это осталось вот так в руках людей, которые сказали, это наше, у вас много, мы возьмем себе. Я вот не понимаю этого бандитского отношения, которое может процветать в цивилизованном демократическом государстве.
Следующее судебное заседание назначено на 29 мая. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит панораму новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Обнаружен еще один портрет графа Саутгемптона, покровителя Уильяма Шекспира и вероятного адресата нескольких его сонетов. Портрет скрыт под написанным поверх него другим портретом его жены Елизаветы Вернон, которая была фрейлиной королевы Елизаветы I. Портрет Елизаветы Вернон, написанный неизвестным художником, хранится в Лондонской национальной портретной галерее. Исследование картины предприняли студенты Бристольского университета, участвовавшие в подготовке выставки портретов эпохи Тюдоров, который открывается 30 апреля в поместье Монтакьют, графство Сомерсет. По-видимому, художник сначала написал портрет графа, а затем уже использовал тот же холст, чтобы изобразить его жену. Документированный портрет графа Саутгемптона существует, очень похож на тот, что найден благодаря исследованию студентов Бристольского университета. Его приписывают кисти голландского художника Пауля ван Сомера. Граф Саутгемптон покровительствовал Шекспиру, поэт посвятил ему Венеру и Адониса и похищение Лукреции. Граф был участником заговора против Елизаветы I, и по приказу королевы его приговорили к пожизненному заключению. Из тюрьмы его освободил король Яков I. Граф Саутгемптон умер в 1624 году, пережив Шекспира на 8 лет. Американский актер и режиссер Джон Малкович стал лауреатом французской театральной премии имени Жана Батиста Мольера за постановку спектакля «Good Canary» в 2007 году. Всего спектакль Малковича был представлен в 7 номинациях. Премию имени Мольера, которую называют французским театральным «Оскаром», в этом году вручали в 22-й раз. Она учреждена в 1985 году по инициативе театрального критика Жоржа Кравенна и Ассоциации деятелей театрального искусства. Премию достойна еще 13 спектаклей за музыку к постановке, за лучшие костюмы и за лучшее освещение. Кинокомпания «Мирамакс» планирует снять ремейк израильского триллера «Долг», выпущенного в 2007 году. Студия уже приобрела сценарий фильма у режиссера Мэтью Вона. При этом на должность режиссера картины Вона не пригласят. В «Долге» действие развивается вокруг трех агентов Моссада, которые через 20 лет после завершения Второй мировой войны выходят на след одного из нацистских преступников и отправляются за ним в Европу. 83-летняя Люси Секальди, мать знаменитого французского писателя Мишеля Уэльбека, пригрозила выбить своему сыну зубы своей тростью, если тот еще раз упомянет о ней в своей книге, пишет лондонская «Таймс». В книге мемуаров «Невиновная», которая должна выйти во Франции на следующей неделе, Секальди изображает культового автора бесталанным популистом, чье эго можно сравнить только с его нечестностью. Что это за романы, в которых никогда ничего не происходит, возмущается мать Уэльбека. Гнев Секальди вызвало самое известное произведение сына «Элементарные частицы». В нем фигурирует героиня, престарелая хиппи, которая бросает собственных детей ради секса и странной компании, расположившейся на французской ривьере. Женщину зовут Секальди, и она очень похожа на мать Уэльбека. Мать писателя действительно оставила его ребенком на попечении дедушки и бабушки и вместе с мужем отправилась в Африку, где работала врачом. Поступок матери вызвал у сына неизжитую травму.
Рассказывал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Сеньор Проди не сразу принял решение, он колебался. Еще неделю назад, как можно догадаться, уходящий итальянский премьер благосклонно выслушивал предложение Путина, приглашавшего его на работу в «Газпром». Еще вчера встречался с Алексеем Миллером и руководителем итальянского энергетического концерна «Эни» Паоло Скарони. Казалось, он уже согласен, остались лишь формальности – утрясти вопрос о зарплате и круге обязанностей. Однако ближе к вечеру у него вдруг созрело мгновенное окончательное решение – он не заинтересован, кратко прокомментировал ответ Проди кто-то из его помощников. Решению Романа Проди отказаться от предложения возглавить крупный газпромовский проект «Южный поток» посвящает свой комментарий на сайте Грани.ру Илья Мильштейн.
А задумано было, отдадим должное нашим мастерам энергетической вербовки, не без изящества. Вслед за экс-канцлером Герхардом Шрёдером на службу к российскому монополисту должен был поступить экс-премьер Романа Проди. Работа предполагалась схожая, различавшаяся лишь по азимуту. Если дружище Герхард уже который год успешно работает в Северном потоке, то коллега Романо должен был начать кураторство Южного потока. Огромный опыт и связи сеньора Проди делали его незаменимым партнером «Газпрома» в этом проекте. Попутно решались и другие задачи. Западным политикам первого ряда посылался очередной сигнал. «Россия, в случае чего, их не забудет». Заодно, трудоустроив Проди, друг Владимир собирался навсегда избавить друга Сильвио от опасного политического конкурента. Должно быть, эту тему Путин и Берлускони с удовольствием обсуждали на недавней встрече на Сардинии.
Отчего же Проди сорвался-таки с крючка, задается вопросом Илья Мильштейн.
Деньги, но как раньше в Кремле не экономили на идеологии, так сегодня не жалеют средств на спецоперации, связанные с проникновением «Газпрома» на европейские и азиатские рынки. Вряд ли, приглашая Проди на работу, в Кремле поскупились со средствами. Да и от Шрёдера до сих пор жалоб на безденежье не поступало. Ревность к Берлускони, нежелание уходить из политики. Однако, на первый взгляд, ничто не мешало Романо Проди, поработав в «Южном потоке», уйти оттуда при первом же правительственном кризисе и снова побороться за власть. А в Италии, как известно, кризис – событие каждодневное. Без ежегодной смены правительств эта страна прекратила бы свое существование. Неуправляемая демократия, что делать?
В Германии иначе, отмечает Илья Мильштейн. Опыт показывает, что там поражение на федеральных выборах почти всегда означает политическую смерть. Поэтому Шрёдер, смертельно обидевшись на судьбу, должен был выбирать между пенсионной скукой и скандальным трудоустройством. Он предпочел скандал и интересную работу на благо Германии, как можно было понять из его запальчивых речей.
Германия не оценила подвиг своего бывшего канцлера. Ему даже пришлось судиться с отдельными клеветниками, утверждавшими, что Шрёдер потерял совесть и честь. В суде он отстоял свое доброе имя. В жизни вышло по-другому. Слова «Шрёдер» и «репутация» в глазах многих немцев оказались противоположными по смыслу. О причинах можно лишь догадываться. Например, задумавшись о репутации Путина на Западе и о том, что, фактически поступив на службу к этому демократу чистой воды, Шрёдер сильно удивил добрых своих избирателей. А удивление – это такое чувство, которое иногда перерастает в брезгливость. Во всяком случае, экс-министр торговли США Дональд Эванс, которому вскоре после газификации Шрёдера предложили возглавить Роснефть, сперва было согласился, но потом взял ход назад. Схожие мысли, по-видимому, обуревали и Романо Проди. С одной стороны, заманчивая, хорошо оплачиваемая служба. С другой стороны, не отмоешься. И не только в политическом смысле. В конце концов, Проди не молод и не слишком честолюбив, но ведь чего-то стоит и личная репутация, не правда ли? Наверное, поэтому, поколебавшись и посчитав варианты, он вдруг обнаружил отсутствие интереса к новой работе на благо Италии. Как не уговаривали его Путин, Миллер и сеньор Скарони, заявивший на днях, что это был бы отличный выбор Романо Проди в кресле управляющего «Южным потоком». Но уходящий премьер с ними все-таки не согласился. В этой славной для Герра Шрёдера компании он почувствовал себя чужим.
Имеем ли мы дело с позицией отдельного политика или с политической традицией Италии, поинтересовался я у Ильи Мильштейна.
Про итальянскую политическую традицию говорить довольно трудно. Там много чего заложено в этой традиции, в том числе и взаимоотношения с мафией, и операции «Чистые руки». Я думаю, что просто господин Проди, все взвесив, если это его окончательное решение, вспомнив довольно печальный пример Герхарда Шрёдера, все-таки решил не идти на эту весьма выгодную должность. То ли он еще пока не окончательно уходит с политической арены, то ли это просто чисто человеческое решение, он просто задумался о своей репутации, но вот он не захотел идти в «Газпром».
И насколько тогда репутация – важный фактор при принятии решений западными политиками? Илья Мильштейн не сторонник обобщений в этом вопросе и рассматривает нежелание Проди работать в «Газпроме» как отдельный особый случай.
Видимо, тут нужно соединить два понятия – репутация того или иного политика и репутация Кремля. Ну, наверное, Роман Проди понимал, что если он идет работать в «Газпром», то он связывает себя вот с этой путинской Россией. И, видимо, ему этого не захотелось по той причине, что репутация современной России его не устраивает, и связываться с ней ему затруднительно.
Илья Мильштейн, сайт Грани.ру, Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии утверждает, что российские военные и бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли в Абхазию. Евросоюз критикует решение Москвы усилить свой миротворческий контингент в Абхазии. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». В Багдаде в результате нападений убиты двое американских военнослужащих. Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Огонь Пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Парламент Турции одобрил поправки, смягчающие закон об оскорблении турецкой нации.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, которую, как всегда, подготовил Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России с 19 по 25 апреля увеличились примерно на 2,1% до нового рекордного уровня – 529,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 11,1%. Президент России подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2009 года, а подавать заявление на участие в программе все желающие могут в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года, говорит депутат Государственной Думы России Ильдар Габдрахманов.
На каждую 1000 рублей человека государство будет добавлять сразу же свою 1000 рублей, в пределах 12 тысяч рублей в год. Те же граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не обратились за назначением трудовой пенсии, на 1000 рублей средств человека государство будет добавлять 4000 рублей в пределах 48 тысяч рублей в год.
Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился на 32,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 169 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Экспорт товаров из России составил более 108 миллиардов долларов, что на 54,2% больше, чем годом ранее. Объемы импортных поставок в первом квартале года выросли на 40,9%, почти до 61 миллиарда долларов. Основными причинами высокого уровня увеличения импорта, как отмечают эксперты, является ускорение инвестиционного и потребительского спроса, а также продолжающееся укрепление российской валюты. Об этом глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Это создает некоторую, скажем так, опасность того, что поток импорта будет еще более интенсивно приходить в нашу страну и несколько затруднится положение нашего отечественного товаропроизводителя. Но у правительства есть рычаги воздействия на эту ситуацию, есть рычаги стимулирования производителя. Поэтому я думаю, что меры стимулирования, которые находятся в руках правительства, в достаточной степени компенсируют эффект от дополнительного импорта.
Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» рассчитывает до конца 2008 года начать строительство в Болгарии атомной электростанции «Беление», сообщил вице-президент компании Геннадий Типкян. Соглашение, подписанное «Атомстройэкспортом» и властями Болгарии в январе 2008 года, предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Арева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. В целом, как считает глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко, российские компании атомного машиностроения способны занять заметную долю этого мирового рынка.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будет конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Акция энергетического холдинга «РАО ЕС России» с сегодняшнего дня исключается из расчета ведущих в стране фондовых индексов, биржи РТС и Московской межбанковской валютной биржи. Это связано с проводимой реорганизацией российской электроэнергетики, в результате которой с середины текущего года энергохолдинг в его нынешнем виде прекратит свое существование. Говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Самое главное, что ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующая компания сформирована полностью, 20 тепловых и одна гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании и прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Ну и, собственно говоря, в структурной части остается последний небольшой ход под названием «Ликвидация РАО ЕС».
Национальный банк Японии решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 0,5%. Она действует в Японии с июля прошлого года, когда Национальный банк повысил ставку с 0,25%. Действующая ставка в США – 2,25%, а для 15 стран еврозоны – 4%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 23 рубля 65 копеек. На праздники и выходные 23,66. Евро сегодня стоит 36 рублей 89 копеек. Курс на следующие дни 36,90. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. На страницах турецкой прессы разгорелись дискуссии, может ли настоящий мусульманин употреблять в пищу свинину. Ислам официально всегда запрещал правоверным есть мясо грязного животного. Даже к употреблению алкоголя классический ислам относится более терпимо. Спиртные напитки легально продаются на турецком рынке, как до сих пор и свинина. Однако сейчас в светской Турции против свинины развернулась настоящая информационная кампания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Последний рубщик свинины в Стамбуле Лазари Костамолу начал бизнес в конце 60-х. В те годы в Стамбуле жило много христиан, однако в конце 70-х продажа свинины стала сходить на нет. Большинство греков покинули город после того, как Турция и Греция оказались на грани войны из-за конфликта на Кипре и оккупации Северного Кипра турецкой армией. У свинины на этой земле длинная история. Во времена Османской империи свиное мясо было доступно для немусульман. Денизли, один из городов в центральной Турции, когда-то назывался Домузлу, Домуз по-турецки свинья, из-за того, что там разводили свиней. Думаю, что любой, кто ест это мясо, не совершает преступления. Бог простит, он милосерден. К тому же мы не заставляем мусульман покупать свинину. Неприметный магазин в одном из стамбульских районов, а рядом с бензоколонкой Shell. Чтобы не привлекать лишнего внимания, нет никакой вывески или рекламы. Заходим внутрь. Глаза разбегаются от обилия свиных деликатесов. Окорока, бекон, ветчина, знаменитая на весь мир колбаса мортаделла. Вся продукция из свинины стоит очень дорого. Бекон, например, около 40 долларов за килограмм, свежие отбивные – более 30 долларов. В магазине, однако, многолюдно. Желающие попробовать бекон входят с робким волнением, чтобы купить запретное мясо ислама. Посетитель магазина просит не называть его имени. Продукты из свинины довольно трудно найти в Стамбуле. Нужно знать, где искать. Чтобы добыть несколько фунтов ветчины, приходится делать заказы друзьям прямо в Болгарию и Грецию. Я покупаю мясо для жены, которая любит готовить свинину. Она мусульманка, но любит свиное мясо. Я не считаю это грехом. В последнее время, однако, начались репрессии против свиного мяса. В ресторанах уже нельзя попробовать свиную отбивную, как прежде. Гонения на свинину начались года 4 назад. В одном из центральных ресторанов города Измир на побережье Эгейского моря около 40 человек отравились после употребления в пищу свиного мяса. Фанатичные чиновники турецкого министерства по делам религии использовали панику как предлог для того, чтобы закрыть промышленное производство свинины в Турции. Настоящие репрессии начались, когда в одном из стамбульских ресторанов обнаружили сырое свиное мясо, которое под видом говяжьего использовали для приготовления традиционных мясных турецких блюд. Правительство закрыло 23 свиные фермы, в том числе крупнейшую на 1500 голов в провинции Балык-Исир на северо-западе страны. Были уничтожены сотни свиней, отозваны лицензии на забой животных, чиновники постоянно придирчиво проверяли санитарно-гигиенические условия на свинофермах. Мустафа Икьол, независимый журналист-писатель. На одной из ферм на западе Турции представители Министерства сельского хозяйства приказали уничтожить все поголовье свиней, около 500 животных, которые якобы были заражены чумой. Чиновники чуть ли не собственноручно закопали 90 взрослых животных. Оставшихся запретили продавать на рынке. Во время зимних холодов на ферме отключили электричество, и множество свиней умерли. Чтобы вернуть лицензию, фермеры часами простаивали в очередях. Муниципалитеты давали разрешение, которое блокировало Министерство сельского хозяйства. Получался замкнутый круг. Представители министерства просто отказывались говорить о фермах и скотобойнях. При этом чиновники уверяли, что не собираются закрывать свиные фермы, а лишь борются за соблюдение санитарно-гигиенических норм. По мнению фермеров, у нынешнего исламистского правительства созрел тайный план задушить производство свинины в Турции. Продолжает Мустафа Икьол. После усиленной чистки осталась горстка ферм. Религиозные деятели давали интервью каждой газете, где напоминали, что запреты ислама в этом вопросе за много веков нисколько не изменились. Употребление свинины остается страшным грехом.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шар, и он уже присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о своей интереснейшей наверняка программе. Вам слово, Андрей.
Спасибо, Александр. Открою программу сегодня с рассказа юбилея бюллетеня «Хроника текущих событий». Этому правозащитному изданию исполнилось 40 лет. Какую роль оно сыграло в истории советского правозащитного движения? Партия «Единая Россия» при Владимире Путине. Как партия эта будет обновляться, от кого она будет очищаться? Российско-грузинский конфликт, похоже, приближается к точке кипения, что заставляет московских и тбилисских политиков намекать на возможность начала войны. Вот основные темы программы, итоговый выпуск которого прозвучит, как всегда, на волнах Радио Свобода в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виктор Резунков. Гости петербургской студии «Радио Свобода», лидер петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам непонятно, почему в одних регионах мира людей, которые борются за независимость, называют борцами за эту независимость.
Чем больше мы говорим о мире, тем больше эта третья сила говорит о войне.
Шестеро детей, которых родила несчастная Элизабет Фрицель.
И странам Евросоюза и США Лукашенко обратился недвусмысленно. Хватит шантажировать Беларусь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио